Svoboda. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Самара. Как победить коррупцию? Кто поджег редакцию газеты «Народный наблюдатель» в Серпухове? Почему налог на автовладельцев в Благовещенске вырос в несколько раз? Может ли псковский студент прожить на стипендию 140 рублей в месяц? Это в первой части программы, во второй – Ижевск. Убийц Стаса Карепанова так и не признали скинхедами. Челябинск. Зачем властям понадобилось увольнять директора зоопарка? Саранск. Куда пойдут выселенные из общежития семьи? Сочи. Чем опасен олимпийский закон? Обнинск. За что уволили директора школы? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Депутаты Самарской городской думы заявили о необходимости создания специальной комиссии по борьбе с коррупцией. С января по октябрь в Самарской области возбуждено 151 уголовное дело по фактам коррупции. Из них 97 уголовных дел по фактам взяток среди чиновничества, рассказала депутат Самарской городской думы Татьяна Братчикова.
К сожалению, на сегодняшний день это уже стало как национальная какая-то традиция давать взятки и получать взятки. Причем это распространяется, начиная с самых нижних звеньев, от жилищных коммунального хозяйства и заканчивая высшими органами власти, где отработаны процедуры дачи взяток. Называется сейчас это по-другому, допустим, там откат. Есть писатели, которые пишут произведения. Я совсем недавно прочитала роман «Откатчики», где описана вся процедура в высших эшелонах власти, каким образом осуществляются все вот эти вот дела.
Коррумпированность чиновников позволяет им безбедно существовать, увеличивая свое благосостояние. Многие не скрывают, что идут во власть, чтобы продолжать получать взятки, говорит депутат Самарской городской думы Татьяна Братчикова.
Если человек занимает чиновничью должность, кстати, созданы органы, которые вправе задать вопрос, а на какие деньги ты приобрел дачу на Рублевке, на берегу Жигулевского моря построил себе коттедж с несколькими десятками гектаров земли. Все это проверяемо, все это контролируемо. Почему это ничего не делается? Вот на этот вопрос ответ может быть только один, что это просто кому-то выгодно. Вот в этой мутной воде ловить свою рыбку.
В Самаре действует программа по противодействию коррупции. В рамках этого проекта уже 6 лет в Самарской области проводится правозащитный фестиваль «Остановим коррупцию». В этом году по результатам обращений самарцев к адвокатам бесплатной правозащитной консультации выяснилось, что самые коррумпированные структуры – образование, милиция, здравоохранение и муниципалитеты. В 2007 году заведено 23 уголовных дела о случаях коррупции среди работников сферы здравоохранения, по 20 в отношении педагогов и правоохранителей, рассказал президент Самарского центра права Николай Гаврилов.
Лишь непросвещенный человек может понять, что это борется с коррупцией. Да нет, господа, это происходит разборки. И когда хлопают даже большого губернатора, большого мэра и большого генерала, со взяткой это не борьба с коррупцией. Это битье по хвостам.
Самарцы по-разному относятся к коррупции. Большинство предпочитает не жаловаться в случае, если с них вымогают взятку. К примеру, за хорошую оценку в ВУЗе или за якобы имевшее место нарушение правил дорожного движения. Простые самарцы говорят, что уровень коррупции среди чиновников и представителей силовых структур не становится меньше, рассказывает Борис Глебов.
Нет, конечно. Потому что что такое государство. И я так предполагаю, что это чиновники, наверное, которые кормятся от этого дела. То есть у нас государство заинтересовано, я так думаю.
Продолжает Юрий Банковский.
Может быть и борется успешно, но эффект, конечно, очень маленький. Потому что у нас делают, может быть, вид, да вообще это власть. Сама власть, все против народа направлено.
Продолжает Игорь Петров.
По-моему, она не борется. Все искусственно. Надо бороться, а не делать вид.
В конце октября в Департаменте по архитектуре и строительству Самарской мэрии прошла выемка документов в рамках расследования уголовных дел, связанных с обманутыми дольщиками. По информации прокуратуры, коррупция среди чиновников привела к банкротству самарских строительных фирм «Волгоэнергоресурс» и «Проспект Инвестстрой». Из-за коррумпированных чиновников без жилья остались несколько десятков семей самарских дольщиков, рассказывает начальник управления по надзору за уголовно-процессуальными процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Сергей Арзиани.
Они не контролировали то, что не то, что без разрешения, без технической документации, без экспертизы. У нас есть факты, когда дома выстроены, стоит 10 этажей, а вселять нельзя, потому что он грозит разрушению. А вот в ходе расследования этого дела, если мы сумеем доказать, что здесь имело место коррупция, вымогательство, дело будет переквалифицировано и дана соответствующая правовая оценка.
Несмотря на наличие необходимых законов, российского чиновника очень трудно привлечь к ответственности за коррупцию, продолжает президент Самарского центра права Николай Гаврилов.
По этой же причине на вязших зубах закон о коррупции не принимается, по этой же причине не декларируется имущество, доходы с родственников, себя и так далее, и так далее. Потому что если мы применим эти стратегии, то чиновник станет у нас голым, смешным, уродливым и коррупционным.
В рамках программы по противодействию коррупции в самарских школах пройдут уроки антикоррупционных знаний для старшеклассников. Также правозащитники проведут специальные антикоррупционные тренинги для самарских предпринимателей, на которых расскажут бизнесменам, как правильно противодействовать коррупции со стороны правоохранителей и чиновников. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Подмосковье», Вера Володина. Редакция газеты «Народный наблюдатель» в Серпухове была подожжена и сгорела ночью 15 ноября. В этом пожаре пострадал и офис председателя городской депутатской комиссии по противодействию коррупции Павла Залесова, рассказала редактор газеты Лариса Журавская.
Нашли ведро с остатками бензина, факел, следы. То, что это был поджог, нет никаких сомнений. Жгли в основном документы и оргтехнику, потому что вот там, где была редакция, сейчас просто угли. Там мы под крышей были, крыша сложилась, и ну все там.
В городе Серпухове поджог редакции не первый.
Вторая редакция уже горит. Именно той газеты, которая публикует документы о противоправных действиях городской администрации. Плюс ко всему, до поджога редакции у нас был избит пикет. Организация, издающая нашу газету с аналогичным названием, активисты выставили пикет перед администрацией города после митинга. Около 3000 населения в апреле прошел митинг. Резолюция митинга была принята начать референдум по отзыву главы города. После митинга был поставлен пикет около администрации. Вот он стоит уже с весны. Ребята в палатке не так давно. На них было совершено нападение бейсбольными битами. Избили до крови. Там тоже все зафиксировано. Конечно, никого не нашли. Следствие велось, конечно. Даже напротив камера банка что-то там зафиксировала. Какие-то неясные силуэты. Никого, разумеется, не искали.
Идея референдума появилась у группы депутатов, не получавших ответа на депутатские запросы. Павел Залесов утверждает, что непрозрачный муниципальный бюджет становится кормушкой для серпуховских чиновников и приближенных к ним бизнесменов. Нарушения закона стараются не замечать правоохранительные органы, а после реакции с надзорных уровней выше муниципального все снова возвращается в местный суд и в прокуратуру.
Судья наша местная вынесла решение, что по запросам депутата информацию глава города не обязан представлять. То есть это в порядке вещей у нас. У нас прошел год, с лишним уже. Я подавал иски в суд, и мы проиграли в первой инстанции. Областная кассация вернула в новом составе. Значит, в новом составе уже другое было решение, что депутат имеет все-таки право, и не только депутат, а гражданин.
Федеральный закон, объясняет Павел, предусматривает для гражданина право обладать информацией по вопросам деятельности муниципальных государственных органов, кроме, конечно, случаев государственной тайны.
А какая гостайна в том, сколько квартир очередники получили и по какому праву, да? Какая доля муниципалитета в огромном жилищном строительстве, которое рекламируется как доступное жилье? На самом деле это недоступно, и очередников я там не вижу. То есть земля предоставляется, а какая выгода с этого города, кроме этих особо приближенных коммерсантов? В чем выгода? Махинации с жилым фондом. Передаются муниципальные жилые дома под видом реконструкции на таких интересных условиях, что просто удивляешься. Значит, 90% тому, кто делает косметический ремонт, сразу в собственность, и 10% доля администрации. Вы где такие видели договора?
О расследованиях газеты «Народный наблюдатель» рассказала редактор Лариса Журавская.
Наши последние расследования касались деятельности группы «Союз ЗАО». Получила очень неплохой кусок городской собственности. Несколько зданий. Действие их, этой группы называется «Реконструкция». На самом деле здание практически отдается в собственность этой компании. после такого, в общем, не очень значительного ремонта. Мы об этом писали, мы сделали заявление в прокуратуру, есть масса документов. Это были последние расследования, вчера вышел тираж, и сегодня горит редакция.
Иски по следам своих публикаций редакция не проигрывает.
Ни одного дела, поданного на нас в суд, выиграно не было, как раз наоборот. Иски все были проиграны по защите чести и достоинства чиновниками местными. Наоборот, нами был выигран иск, депутат Залесов подал в суд на главу города по причине того, что тот не отвечает на депутатские запросы и не предоставляет ему документов о работе городской администрации с городским имуществом и бюджетом.
Судебное решение было очень долгим, и получили документы только с участием судебных приставов. Правда, эти бумаги сгорели вместе с офисом, так что все предстоит снова. Павел Залесов говорит, что это его не пугает. Если он председатель комиссии по борьбе с коррупцией, то будет с нею бороться.
Думал, что все-таки и на уровне федеральном должно это отслеживаться и наказываться. Честно скажу, что меня к этому побудило слова президента, там, что пора власть и бизнес разделить, что с коррупцией надо беспощадно бороться, создавать атмосферу. Вот создаем.
На сайте газеты появилось заявление о поджоге. Процитирую. «Поджог – ответ коррумпированных чиновников на бездействие прокуратуры. Очередная попытка заметать следы и строить свою демократию в кавычках, убирая с пути тех, кто знает много и не молчит». Вопрос к Павлу Залесову. Как городская общественность и бизнес-сообщество реагируют на продолжающийся конфликт депутатов и мэра?
У нас по бизнесу, если говорить, да, у нас все было в порядке всегда, и все вопросы решались. Я наивно полагал, что все-таки, когда люди возглавляют исполнительную власть, они должны как минимум хоть что-то думать о людях, о других, о населении. Когда их лично не касается, вот есть, конечно, люди, которые приходят, которые уже прошли все нормальные мирные пути, они говорят, ну что делать, беспредел полный, что в бизнесе, что с той же жилищной проблемой и так далее. Вот эта ситуация гражданского общества смущает. То есть ради чего мы это делаем?
И издатель, и газетчики уже заявили, что пожар не повлияет на дальнейший выпуск газеты. Тираж номера, отпечатанного накануне происшествия, был успешно распространен. Уже известно, что перед поджогом внезапно перестали работать камеры внешнего наблюдения. А преступники, после того, как здание вспыхнуло, через забор ушли в соседний двор, где их уже поджидала машина. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Жители столицы Приамурья живут намного богаче москвичей. Иначе трудно объяснить решение депутатов Амурского облсовета принять закон о пятикратном повышении транспортного налога. Его ставки превышают налог на транспорт, который практикуется в российской столице. Так, по новому закону, владельцы джипов мощностью свыше 200 лошадиных сил будут платить ежегодный налог порядка 40 тысяч рублей. При этом авторы закона не делают различия для машин по годам выпуска. Даже за древний джип или изрядно поезженный Кроун, это аналог отечественной Волги, придется ежегодно выкладывать сумму, сопоставимую с четвертью стоимости самого автомобиля. Такое решение депутаты объясняют заботой о стимулировании населения для покупки новых машин. Владельцам менее престижных автомобилей мощностью не более 100 лошадиных сил также придется изрядно раскошелиться. Ставки налога для них будут увеличены в 3 раза. И если для многих владельцев престижных джипов 1000 евро в год не очень чувствительная сумма, то налог в 5-10 тысяч рублей для хозяев бюджетных машин выглядит почти как разорение. Депутаты уверяют, что все это делается во благо народа. В области будут построены новые дороги и отремонтированы старые. Говорит депутат Амурского областного совета Владимир Кулинич.
Я думаю, что дороги однозначно будут лучше. Почему? Потому что будет разрабатываться еще и программа, в рамках которой будут и подъезды к городам вот, от федеральной трассы, и федеральная трасса на 8-й год, по-моему, там предусмотрены серьезные деньги будут. Не такая, как она сейчас как выглядит, не в таком виде. Поэтому дорогам в ближайшем будущем будет уделено очень серьезное внимание. Как будем стимулировать, чтобы все-таки избавлялись от старых ненужных машин, чтобы покупали новые. Это и с экономической точки зрения более правильно будет. В основное подорожание пошло на те машины, которые практически у нас в области их мало. Это там всякие ландкраузеры с мощными двигателями, которыми, как правило, обладают люди, у которых выше среднего достатки. Ну, а я думаю, что им положено по определению платить чуть больше.
Противники налоговых нововведений считают решение депутатского большинства, мягко говоря, необоснованным. Интересно, что налоговые льготы все-таки будут сохранены. И в первую очередь для практически исчезнувших героев Советского Союза и героев соцтруда. Для тех, кто не попал в список льготников, значительную часть семейного бюджета теперь придется потратить на то, чтобы в итоге не лишиться автомобиля, считает противник новых налоговых ставок депутат Амурского областного совета Петр Хлестунов.
Для наших жителей автомобиль часто это не предмет роскоши, а предмет первой необходимости, потому что для некоторых сел у нас еще даже автобусного сообщения нет. Поэтому, думаю, что нужно это учитывать. Тем более, нужно всегда защищать самые обездоленные категории населения, которые имеют низкий доход. Потому что как раз вот зрелость общества, да, оно и оценивается часто не тем, сколько у нас фабрик и заводов, каков наш валовый национальный или региональный продукт, а как раз отношением общества к самым обездоленным категориям жителей. Я думаю, что их необходимо защитить и предоставить льготу.
Мнение благовещенских автовладельцев по поводу увеличения транспортного налога было практически единодушным.
Пока я не вижу основания такого серьезного для того, чтобы в 5 раз повышать, ну это, по-моему, это чересчур. Куда эти деньги пойдут, неизвестно. Контроля конкретного нету.
Мое мнение по этому поводу отрицательное, потому что повышение налога скажется на бюджете пенсионеров, так как я пенсионер, заработка практически нету, и тогда придется машину ставить, что ли, если не потянешь налог. Дороги, естественно, надо улучшать, но не за счет же жителей. Налог, и так я считаю, достаточно высоким и плотим. Если этот налог пускать в дело, то, по-моему, хватит на содержание дорог. Транспорт растет, увеличивается, значит, и налоги будут, прибыль больше.
Сколько они платили бы, дороги лучше никак не становятся. Ну, я-то потяну, может быть, а вот другие, как люди, я не знаю. О людях-то мало думают, я думаю, о простых.
Сами подумайте, ну как это можно в 3 раза увеличить? В 3-5 раз, это же одуреть можно. Если бы это действительно пошло бы на дороге, я бы, как говорится, стерпел. Но это ж бесполезно. Это не на дороге пойдет. Сколько раз поднимали налоги уже? А смысл какой? Дороги как были разбиты, так и есть.
Непопулярные меры могут привести к труднопрогнозируемым последствиям, считают многие местные обозреватели. Во-первых, вряд ли будет обеспечена собираемость грабительских налогов. Но, во-вторых, за такую отеческую заботу избиратель, скорее всего, проявит полную апатию к предстоящим выборам. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Меня полгруппы стянут на стипендию. Большая часть, конечно, приезжие. Родители мало обеспечивают, потому что такое заработок на селе? В общем-то, он там минимальный, и высылать детям, чтобы они каждый день могли ходить в столовую, такого, конечно, нет.
Второкурсница Псковского индустриального техникума Полина Иванова рассказывает о нынешней студенческой жизни сельских ребят, получающих образование в псковских учебных заведениях и проживающих в общежитии.
Питаются, ну когда как, когда переезжают с дома, еще вроде ничего, когда там посылки родители передают. Но на последнюю неделю до отъезда домой иногда в долг просят.
Как рассказала Полина Иванова, в техникуме существует фонд взаимопомощи.
Вообще мы стараемся собирать фонд класса, что если что, с этих денег хотя бы чуть-чуть помогать им.
В общежитии Псковского государственного педагогического университета большинство студентов стараются питаться в складчину, говорит студентка Варвара Рузонова.
Ну вообще макароны, хочется же что-нибудь, не только ну, там пустые макароны, многие вот тоже покупают супы, ну вот бомж пакеты, которые можно сварить, картошку, все это из дома везем, картошку, морковку, лук, по крайней мере у кого есть, тут везет.
Многие студенты стараются подработать, но, как сами говорят, подработка очень мешает учебе.
У нас не очень много студентов работает, потому что нет возможности, нет со стороны преподавателей помощи работающим студентам.
Председатель молодежного совета Псковского областного совета профсоюзов Юлия Мазепа согласна с тем, что студентам надо в первую очередь учиться, а не искать подработки.
Со стороны преподавателей совершенно все понятно, потому что видеть на первой и второй паре спящего студента, который реально вымотан еще на работе, что работа эта приносит ущерб обучению и учебе, и вообще получению знаний, это однозначно. Потому что они в ущерб себе, не делая уроки, не заходя в читальный зал, понятно, не сделали домашнее, на паре они спят, и какое качество образования в результате мы получаем.
Псковские студенты вышли на улицу. С помощью пикета они пытались обратить внимание областных властей на свои проблемы. Как сообщила председатель молодежного совета областного совета профсоюзов Юлия Мазепа,
это увеличение стипендиального обеспечения учащихся начального и среднего профессионального образования учебных заведений, которые находятся в ведении областной администрации на бюджете области, до уровня таких же учащихся и студентов, которые находятся на федеральном бюджете. Те ребята, которые остались обучаться за счет областного бюджета, их стипендия, как была с 2003 года 140 рублей, так и остается. Второе требование – это снижение стоимости проездного билета для студентов и учащихся в городском транспорте. В других регионах, как правило, стоимость проездного билета для студентов и учащихся составляет не более 50% от проездного билета, который приобретают работающее население. У нас сейчас 400 рублей проездной для взрослых, 300 рублей для студентов. И третье требование – это возобновить так называемый льготный проезд для студентов и учащихся, которые обучаются на территории области и проживают на территории области в междугороднем транспорте, по крайней мере, во время учебного года.
По словам Юлии Мазепа, в пикете планировалось участие более 1000 псковских студентов, но, как выяснилось, руководство многих СУЗов просто запретило студентам принимать участие в акции протеста.
В первой половине дня руководители всех образовательных учреждений, которые намерены были принять участие, достаточно положительно относились к этому мероприятию. После обеда мнения многих руководителей учреждений образовательных очень резко изменились, многих студентов просто не выпустили.
Вышедшие на пикет студенты держали в руках плакаты «Повысьте стипендию, 140 рублей не деньги». Почему псковский студенческий проездной самый дорогой в России? Между тем, мизерные стипендии получают более 7700 учащихся СУЗов областного подчинения. Льготными проездными билетами на псковских автобусах и льготой на проезд в пригородном транспорте охотно воспользовались бы 15 тысяч псковских студентов. Как говорит Юлия Мазепа, для областного бюджета это не столь заметная сумма, учитывая, что профицит областного бюджета прошлого года составил 80 миллионов рублей. Юлия Мазепа сообщила, что в областное собрание депутатов уже вносился проект закона о стипендиальном обеспечении студентов.
В законе, который мы предлагали о повышении стипендий, общий бюджет этого закона составлял 2 миллиона рублей. Но 4 ноября был проведен в городе праздник, бюджет которого составил 2,5 миллиона рублей, и об этом говорилось везде. Поэтому мы пока не принимаем той ситуации, которая есть. Мы перешли, по крайней мере, коллективным массовым действием студенческим.
Как отметила Юлия Мазепа, студенческий пикет – не политическая акция, а социальная. И следующее студенческое выступление пройдет в масштабах области. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Махачкале в ходе спецоперации убит 17-летний боевик Улуби Балатханов. Он подозревался в недавних нападениях на сотрудников милиции, в результате которых два милиционера погибли, и еще двое были ранены. ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы в Госдуму России, объяснив это проблемами с получением въездных виз. Российские правозащитники считают, что решение ОБСЕ подрывает авторитет парламентских выборов в России. В Москве задержан замминистра финансов России Сергей Старчак. По сообщению пресс-службы министерства, его задержание может быть связано с уголовным делом, возбужденным против лиц, не являющихся сотрудниками ведомства. В Воронеже сегодня утром у одного из жилых домов сработало взрывное устройство, пострадавших нет. Грузинская оппозиция угрожает новыми акциями протеста, если не возобновит работу независимая телекомпания «Имеди». ОБСЕ приветствовала отмену в пятницу режима чрезвычайного положения в Грузии и призвала правительство обеспечить свободу всех СМИ. Число жертв урагана в Бангладеш может исчисляться тысячами, сообщили власти страны. Пока найдено более 1000 тел погибших, скорость ветра достигала 240 км в час, разрушены десятки деревень. Опознан еще один погибший моряк судна «Нахичевань», затонувшего в Керченском проливе во время шторма 11 ноября. В Косово сегодня пройдут выборы в парламент и местные органы власти. В ходе предвыборной кампании все албанские партии обещали избирателям, что до конца года Косово станет независимым от Сербии. Проживающие в крае сербы бойкотируют выборы. Заместитель госсекретаря США Джон Негропонте прибыл в Пакистан в попытке убедить президента Первеза Мушаррафа отменить введенное 2 недели назад чрезвычайное положение.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. 8 ноября в Ижевске был оглашен приговор в отношении 2 молодых людей, попавших на скамью подсудимых по обвинению в убийстве Стаса Карепанова. Сам эпизод произошел около 7 часов вечера 27 марта текущего года. Тогда на 7 подростков, увлекающихся катанием на скейтбордах, напала толпа, как единодушно утверждали пострадавшие, скинхедов. Последние превосходили скейтеров в численности как минимум в 4-5 раз. Скейтеры шли по двору дома номер 222 по улице Коммунаров, растянувшись цепочкой. Впереди Стас Карепанов и Сава Болдырев. После удара ногой в живот и бутылкой по голове Стас упал, его добивали лежащим. Сава тоже оказался на земле. Вот фрагмент его выступления в судебном заседании.
Я шел первым, увидели толпу, около 30 человек, выходящих из угла 56-го, 222-го дома. Из этой толпы вылетел молодой человек, который попытался нанести удары. Я отбивался, отходил к подъезду 222-го дома, подбежало еще около 3 человек. В итоге меня завалили, я упал. Все убежали, я встал, увидел, где-то в 8 метрах от меня лежал Карепанов Стас на снегу на животе. Вокруг него была кровь, я подбежал к нему, перевернул его на спину, он был без сознания.
Савва, оттесненный и окруженный нападавшими, не видел, что происходит с другом. Об этом в суде рассказал Андрей Воробьев, житель одного из окружающих двор домов. Он стоял у кухонного окна, выходящего во двор.
Стас упал, его окружило человек, наверное, 10. Начали бить. Где-то это продолжалось в районе, наверное, 40 секунд. После чего все начали разбегаться, осталось 2 молодых людей. Первый начал его бить продолговатым предметом по голове, похож чем-то на палку. Второй тоже начал бегать, но потом развернулся и прыгнул Стасу на голову двумя ногами с разбега на затылочную часть. Давай выпрыгнул. После чего я вышел во двор, стал оказывать Стасу медицинскую помощь. В это время еще Стас, он был в сознании, пытался встать, тогда я узнал, что зовут Стас.
Сильно травмирован был и третий скейтер, Олег Санников. Его нагнали уже на выходе из двора и тоже, уронив на землю, пинали ногами. В результате у него был диагностирован перелом челюсти, множество ушибов. Вот его показания в суде.
Мимо меня вот справа пробегал скинхед, и он кричал, кто антифа. Сначала был удар в лицо мне, и я отлетел на землю, и начали избивать дальше. Я не помню, даже как дошел до партийной работы.
Стас Карепанов скончался в больнице спустя 3 дня, не приходя в сознание, от множественных черепно-мозговых травм, несовместимых с жизнью. Смерть Стаса вызвала невероятный отклик среди населения Ижевска. Молодежь по собственной инициативе соорудила на месте его гибели импровизированный мемориал. Здесь, у небольшой мраморной стелы, всегда живые цветы и стихи его ровесников. Взрослое население было ввергнуто в настоящий психоз ожиданием массовых выступлений скинхедов, якобы приуроченных к 20 апреля, к дню рождения Гитлера. Как выяснили журналисты, основанием для панических слухов послужили сообщения, рассылавшиеся с сайтов ижевских праворадикальных группировок. Власти, пытаясь погасить истерию и в то же время не допустить связи убийства Стаса со скинхедами, запоздало отнекивались, утверждая, что преступление совершено из хулиганских побуждений. Однако следствие все же обладало списками членов неформальных группировок праворадикального толка. Об этом сказал в приговоре и судья Владимир Соколов.
В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым доказательствам настоящим кодексом. Исследованные судом справки сотрудников УБОП МВД Удмуртской Республики и Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Удмуртии о возможных участниках драки 27 марта 2007 года у дома 222 по улице Коммунаров города Ижевска, приведением их фамилий, принадлежности к неформальным молодежным группам, относятся именно к таковым и не используют судом в качестве доказательственных подсудимых. Предложенную юридическую оценку действий подсудимых органов законами предварительного расследования суд признает правильной и квалифицирует действия Вакушева и Фазлиева по пунктам Ж и части 2105 Уголовного кодекса России как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенного группой лиц из хулиганских побуждений.
Скинхедов перекрестили в футбольных фанатов ижевской футбольной команды «Газовик Газпром». Но то, что они собрались в тот вечер бить именно антифашистов, «антифа» на молодежном сленге, очевидно из показаний Рустема Демина. Этот молодой человек был в числе нападавших.
Скейтеры попали в сцену, были, видимо, на стороне этой антифы. Скрестились два скейтера. Со мной еще какой-то парнишка был. Мы их загнали в такси, они уехали. Скажем, с задумкой именно напасть, чтобы победить. Нет, антифашисты думают, что если фанат, значит фашист. Такие у них глупые представления.
Попались скейтеры. На предварительном следствии и в судебном заседании государственный обвинитель прокурор Андрей Дерюшев настаивал на хулиганских мотивах убийства. После оглашения приговора его окружили журналисты, чтобы узнать, как он сам понимает разницу между хулиганством и экстремизмом.
Хулиганство – это без причин. И грубо противопоставляя себе обществу и выражая к нему явное неуважение. Но экстремизм – это что-то другое. Ну, сложно сказать определенно, об этом может долго говорить. Я знаю, что такое, но суд сказал, что экстремизма нет.
А мы теоретически спрашиваем, что такое экстремизм?
Знаете, как говорится, я не теоретик, я практик.
В итоге подсудимых Андрея Фазлиева и Кирилла Вахрушева суд приговорил к 13 годам строгого режима. Приговором остались недовольны все. Прокурор просил 16. Защитники считают, что следствие выбило показания главных свидетелей обвинения. Побои в ходе следствия засвидетельствованы документально. И не доказало убедительно причастность именно этих двоих, оказавшихся на скамье подсудимых. А вот точка зрения на приговор Надежды Карепановой, матери погибшего Стаса.
Их нужно держать в клетке всю жизнь, им нельзя жить среди людей. Вот это не хулиганы, дети наши, говорили, это скинхеды.
Процесс завершен, но, по всей видимости, начнется процедура оспаривания приговора. Кроме того, дело о нанесении телесных повреждений Олегу Санникову выделено в отдельное производство. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Челябинский зоопарк – место в городе всем известное. Создавался он в середине 90-х годов невероятными усилиями Галины Тютиной, которую сейчас, спустя долгие годы напряженной работы, новая городская власть уволила с поста директора зоопарка, не объяснив причин. Впрочем, по закону мэрия и не обязана объяснять причины подобного решения. Другое дело, что у сторонников опального руководителя есть своя, не лишенная оснований, версия увольнения. Зоопарк приговорили к ликвидации, ибо он занимает большую территорию очень дорогой земли в лесопарке. Парковой зоне центра города. Но обо всем по порядку. Галина Тютина вспоминает о том, как все начиналось.
В 1994 году один предприниматель привез в город Челябинск группу диких животных, попытался создать частный зоопарк. Это были очень трудные времена, и у него это не получилось. Животные стали погибать, животные голодали. Это было недалеко от моего дома. 5 медведей, 3 льва было, зубриха была, дикая лошадь, тарпан, волк, лис и косули, и всякая мелочь. И с наступлением зимы хозяин частного зверинца, он просто был в панике. Вот тогда я подключилась. Поехав в воинскую часть, попросила, чтобы нам оказали помощь благотворительную, привезли палатку. Военные установили эту палатку, трехслойная палатка на 40 мест. Мы установили, заказали буржуйки.
Между тем, хозяин животных не желал отдавать их даром. Галина Тютина нашла спонсоров, которые выкупили у него питомцев. Потом она развернула целую кампанию по спасению обитателей зверинца. Она подключила соседей, договорилась с рядом детских садов и забирала оттуда пищевые отходы. Потом дело дошло до продажи личных вещей.
Я продавала золотые украшения, которые у меня были. Уже и мебель начала продавать из квартиры. У мужа моего была квартира однокомнатная. Мы продали эту квартиру для того, чтобы прокормить этих животных.
Когда стало ясно, что своими усилиями обойтись невозможно, Тютина обратилась к главе города Вячеславу Тарасову. Для начала она уговорила его приехать и посмотреть на животных, а потом убедила в необходимости создания Челябинского зоопарка. Тарасов предложил Галине Алексеевне подыскать подходящее место. И вскоре оно было найдено. 30 гектаров земли в лесопарковой зоне, на которых располагались складские помещения. После трудного переезда энтузиастам пришлось искать спонсоров, чтобы те помогли выжить, пока город не взял зоопарк на финансирование.
То есть я ездила по городу, находила спонсоров, просила помощи. Кто-то продуктами помогал, кто-то лопатами, кто-то граблями, чтобы материально-техническая база хотя бы какая-то маломальская. Первомайская была. Но это был большой труд, нужно было ходить, ходить, ходить. Вот я уходила утром, там зайду, там поеду, ни транспорта, ничего совершенно не было. Возили все, помогали все мои родственники. Потом стали друзья помогать.
В 1996 году ситуация нормализовалась. Зоопарк постепенно превращался в одно из любимых мест отдыха горожан. Не обходилось без проблем, но их пытались решать. Однако после смены городского главы зоопарк то и дело оказывался в центре скандалов. Учреждения сотрясали одна за другой проверки всех уровней и инстанций. Потом вдруг пресса подняла шумиху вокруг смерти снежного барса и львицы, а чуть позже всех горожан потряс случай гибели медвежонка. Его привезли в зоопарк истощенным, связанным, и он погиб буквально, едва успев пересечь порог своего нового дома.
Медвежонку, которому было больше года, весил 35 килограммов, он должен был весить 150 килограммов, у которого подкожного жира даже не было, и признаков пищи в желудке и в кишечнике при вскрытии. И когда были отбиты почки, и остальные органы были отбиты, это показало все экспертиза. Его привезли какие-то люди, привезли связанного цепями в багажнике, где не были соблюдены все нормы транспортировки. И вот это случилось на территории зоопарка. Это была самая настоящая провокация. Обвинили сотрудников, что они были пьяные, что они его задушили. Ну, не пьют у меня люди. Это женщины, которые спасали животного. Это ответственнейшие женщины, которые работают с самого начала в создании зоопарка, которые болеют душой за каждого животного, за каждую букашку, за каждую бездомную собачку, за каждого котеночка. И после этого эти люди ушли на больничный, потому что они не могли пережить. Вот того стресса это трудно было пережить.
Спустя какое-то время городское управление культуры решило преобразовать зоопарк из муниципального учреждения культуры в муниципальное унитарное предприятие, то есть перевести его на самоокупаемость, поставив под угрозу банкротства. Директор опротестовала это решение в суде. Через некоторое время ее уволили. В чем причина такой нелюбви новой власти к директору зоопарка, рассуждает правозащитница Вита Владимирова.
Я думаю, что корень всех бед и злоключений Челябинского зоопарка в его месторасположении. Это зона внимания и интересов холдинга «Макфа». Холдинг «Макфа» – это предприятие, 90% акций которого владеют родители нынешнего главы города Михаила Юрьевича. Территория, на которой сегодня расположен зоопарк, безусловно, это зона стратегических интересов, коммерческих интересов холдинга «Макфа». Не случайно первая крупная сделка, которую провел Юрьевич, став мэром города, была сделка по продаже холдингу «Макфа» двух больших земельных участков на берегу реки Миас, где сегодня развернулось строительство огромного торгово-развлекательного комплекса «Родник».
Вита Владимирова уверена в том, что земля, на которой стоит зоопарк, уже приговорена. На ней будет построен элитный жилой микрорайон, который к тому же обеспечит клиентами новый торгово-развлекательный комплекс, который строится поблизости. В доказательство она приводит статью из делового журнала «Челябинск». В ней строительная компания «Западный луч» анонсирует возведение элитного жилья в квартале, в котором сейчас находится зоопарк. Авторы статьи перечисляют все объекты соцкультбыта, расположенные поблизости будущей застройки. Зоопарка в этом перечне нет. Между тем, в городской администрации называют провокациями попытки прессы выяснить, что же будет с зоопарком и почему вокруг него так много шума. Вице-мэр Евдокимов заявил журналистам, что оппозиционная пресса дестабилизирует ситуацию вокруг зоопарка в связи с судебным процессом по увольнению бывшего директора. Цитата: «А если Тютина вернется в зоопарк, камня на камне не оставит, будет мстить до последнего своим же бывшим сотрудникам за то, что не ушли вслед за ней», сказал вице-мэр Евдокимов. Новый директор зоопарка, бывший одноклассник мэра Юревича, уже отозвал из суда протест Тютиной по поводу планов городских властей перевести зоопарк на самоокупаемость. По мнению Виты Владимировой, это лишний раз доказывает, что увольнение Галины Алексеевны связано именно с ее попытками помешать намерениям мэрии. Вскоре в Советском районном суде будет рассматриваться иск Тютиной о восстановлении на должности директора. Первый суд ей в этом отказал, но областная инстанция вернула дело на повторное рассмотрение. Тютиной уже сделали предложение возглавить зоопарки в других городах, но она не хочет бросать то, чему отдала 15 лет жизни. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Сразу несколько десятков семей, более 100 человек, проживающих в столице Мордовии, могут лишиться крыши над головой и быть выселенными на улицу. Все они проживают в общежитии на улице Большевистской, это в самом центре города. Решением Ленинского районного суда Саранска эксплуатация здания общежития будет временно прекращена, сообщили в службе судебных приставов.
Внесение данного постановления послужило протокол пожарной охраны, согласно которому вынесено данное определение о приостановлении деятельности данного здания.
Здание общежития признано аварийным и опасным с точки зрения пожарной безопасности. Эксплуатация его должна быть временно прекращена до тех пор, пока здесь не будут устранены все выявленные сотрудниками государственного пожарного надзора нарушения. Вот что говорит инспектор, старший лейтенант МЧС Василий Мушкаев.
Да, естественно, обстановка там пожароугрожающая, и судом было принято решение приостановления деятельности сроком на 50 суток этого общежития. Там люди не должны находиться.
Приостановление сроком на 50 суток деятельности общежития означает и то, что все семьи, проживающие здесь, должны будут почти на 2 месяца покинуть здание. Речь идет об общежитии. Местные жильцы – это в основном те, кто приехал в Саранск из сел и деревень республики. У большинства из них в городе нет родственников, так что временно пристроиться куда-то у них, по сути дела, нет возможности. Снять жилье на время – тоже не вариант. Здесь живут в основном рабочие саранских предприятий, заработные платы которых весьма невелики. Выселение из общежития для многих из них – настоящий тупик.
А куда я пойду с ребенком? У нас тут в основном маленькие дети. Куда мы пойдем? Тем более в зиму.
Тем не менее, сама же Наталья Беззубова признает, что закрытие общежития было вполне ожидаемым.
Во-первых, не только пожар, с одной педемстанцией у нас скоро закрыты. У нас маленькие дети, а в подвале там, черт знает, все лет мухи и чего тут не было.
О проблемах с коммуникациями говорят и другие жители этого дома.
Там постоянно вода, оттуда там постоянно идет гадость. Невозможно здесь людям дышать.
Трубы, заплатка на заплатке и вода на воде. Нас замучили слизни, замучили мокрицы, двухвостки. Невыносимо вообще вот находиться в доме.
Но совсем не по этой причине будет закрыто общежитие. Главная проблема – состояние противопожарной безопасности, отсутствие пожарной сигнализации и средств оповещения людей о возгорании. Например, из 4 выходов из здания открыт только один. О состоянии электропроводки – тема отдельного разговора. Сами же жильцы признают, в общежитии было несколько возгораний по причине неисправности систем электроснабжения здания.
Так как у многих семей маленькие дети, все это, скажем так, небезопасно для жителей этого дома. И в частности, для нас тоже. В соседнюю квартиру вообще замкнула проводку, до сих пор света нет. Вызывали электрика, приходил, посмотрел проводку, сказал, что в данный момент чинить ее нет возможности.
Здание общежития будет закрыто на 50 дней, но нет гарантии, что коммунальные службы города смогут за эти дни выполнить все предписания по обеспечению пожарной безопасности. На это просто нет средств. Ситуацию в местном домоуправлении комментировать отказались. Лишь одна из сотрудниц сказала, все будет сделано. Аварийные выходы будут расчищены, средства пожаротушения будут установлены, системы оповещения о возгорании будут смонтированы, а электропроводка заменена. На вопрос, откуда возьмутся деньги, отшутилась.
Пойдем и купим. На свои деньги пойдем и купим. А куда же деваться?
Тем временем вопрос, где разместятся жильцы, получается так, что никого не волнует. По крайней мере, пока никому из местных обитателей городские власти не предложили какого-то временного пристанища. Людям предстоит самим решать эту проблему. Ну и, по всей видимости, встречать Новый год они будут где-то в другом месте. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
Сегодня чиновники чувствуют...
Мы за Олимпиаду, но против олимпийского закона. Под таким лозунгом в Сочи прошел митинг, на котором горожане протестовали против внесения изменений в законодательный акт Российской Федерации, названный олимпийским законом. Эти изменения связаны с организацией и проведением в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года. Жители Имеретинской низменности, где будут построены ледовые дворцы спорта и Олимпийская деревня, в этом законе больше всего беспокоят предложенные Госдумой изменения в земельные и гражданские кодексы, предполагающие упрощенную процедуру изъятия земель для так называемых государственных нужд.
Олимпийский закон лишает нас судебной защиты, навязывает нам насильно компенсацию за нашу собственность.
Изменения в законодательные акты Российской Федерации, связанные с проведением Олимпийских игр, это требования Международного олимпийского комитета. Ведь они определяют упрощенный порядок въезда и выезда участников и организаторов в страну проведения игр, особые правила размещения рекламы. Но сочинцев больше всего беспокоит изменения, касающиеся изъятия земельных участков. Часть олимпийских объектов предполагается разместить там, где сегодня находятся кварталы частных жилых домов в Америтинской низменности. Чтобы избежать длительных судебных процессов, инициаторы законопроекта предлагают ограничить права граждан на судебную защиту. Вот что говорит по этому поводу эксперт Общественной палаты города Сочи Юрий Медведев.
Вот теперь в суд обращаться нельзя. Администрация городского края готовит соглашение с вами на выкуп вашей собственности. Вы в течение месяца должны подписать это соглашение. Если вы его не подписываете, администрация обращается в суд. И суд принимает решение об изъятии у вас вашей собственности и оплате той, которая определена этим соглашением. Вы не вправе опротестовывать в суде, что мало вам насчитали.
Определять выкупную цену или размер возмещения убытков, причиненных изъятием земельного участка или недвижимости, будут лишь аккредитованные при заказчике всей олимпийской стройки госкорпорации «Олимпстрой» оценщики. Независимых экспертов к этой работе, согласно законопроекту, не допустят. Кроме того, предлагаемые изменения ограничивают права сочинцев, подлежащих выселению, на компенсацию своего земельного надела равнозначным участкам, комментирует Юрий Медведев.
Земельный кодекс предусматривал совершенно точно в статье гарантии собственников, у кого изымается земельный участок, что вам должны предоставить аналогичный земельный участок. В Олимпийском законе, будем так его называть, там уже сказано по-другому, что вы вправе просить аналогичный земельный участок, тем более если у вас единственный дом, другого у вас места проживания нет, но все-таки вы только вправе. То есть не обязанность предоставить вам, а вы вправе просить.
Олимпийский закон предполагает ряд изменений и в налоговом кодексе. Согласно установившимся международным правилам, иностранные организации, участвующие в подготовке и проведении Олимпийских игр, освобождаются от налогов. В представленном законопроекте налоговыми льготами будут пользоваться и российские компании. Вопрос только, какие и кто будет определять их перечень, если в законопроекте они не названы. Если в этот список попадут строительные фирмы, то Сочи лишится значительных налоговых поступлений. Вот что думает об этом Михаил Миленин, бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края.
Надо более конкретизировать, какие организации освобождаются от налогов, участвуют в подготовке и проведении Олимпиады. Это очень непонятно и неконкретно.
Пожалуй, наиболее спорным для всех сочинцев, кто знаком с олимпийским законопроектом, является срок действия вносимых в законодательство изменений с 2008 по 2014 год. В течение этого времени региональные власти и госкорпорация «Олимпстрой» будут определять и уточнять зоны строительства и размещения олимпийских и сопутствующих им объектов. И в этом вопросе, по мнению Михаила Миленина, они получат неограниченные права. Опасения, что под знаком Олимпиады в Сочи грядет передел земель, беспокоит горожан. Ведь строительство олимпийских объектов – это грандиозный проект частно-государственного партнерства.
Мы и сейчас не против Олимпиады. Мы тоже за престиж страны, но только мы требуем от руководства выполнить свои обещания.
Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. В Обнинске уволен директор муниципальной гимназии Валентина Гончарова. У нее был заключен контракт с городской администрацией до 2009 года. Но, видимо, городское начальство устало ждать, когда Валентина Ивановна уйдет сама, а ей уже исполнился 81 год. Несмотря на значительный возраст, Гончарова на здоровье не жалуется.
Я не пропустила ни одного рабочего дня. Был недавно диспансерный учет, там у меня спрашивают, вашу медицинскую карту. Я говорю, а там нет ничего. Как то есть нет ничего? Потому что 17 лет я к вам не ходила в больницу.
Контракт с Гончаровой составлен таким хитрым образом, что расторгнуть его оказалось очень просто. Читаем. Основанием прекращения трудового договора является принятие работодателем решения о досрочном прекращении трудового договора. Конец цитаты. То есть и причин никаких не надо объяснять. Указали на дверь и все. Хотя Гончаровой сначала предложили самой написать заявление об уходе.
Пригласили меня в мэрию и сказали, что вы или сами напишите заявление, в противном случае есть еще контракт у нас, и мы его можем использовать.
По мнению Валентины Гончаровой, причина ее увольнения в следующем.
«Я думаю, что им нужно кого-то назначить, человека своего».
Сказать же о том, что Гончарова плохо исполняла свои обязанности, язык не повернется. Муниципальная гимназия – это учебное заведение, в котором сосредоточены очень сильные педагогические кадры. Ребята постоянно побеждают на городских, областных и зональных олимпиадах. Правда, гимназия не смогла получить грант в размере 1 000 000 рублей в нацпроекте образования. Но этот миллион дается тем школам, что лучше смогли представить себя в отчете. А самой лучшей рекомендацией гимназии служит то, что туда можно попасть только по конкурсу, а более 90% учеников поступают в вузы на бюджетные места. И незадолго до увольнения городская администрация вручила Гончаровой на День учителя благодарственное письмо за высокий профессионализм в решении задач воспитания и образования подрастающего поколения и за большой личный вклад в развитие образовательной системы города. Конец цитаты. Как-то не совпадает одно с другим. Вот что думает Сергей Стонт, отец одного из учеников гимназии.
Какие бы то ни были причины там для увольнения или прекращения контракта, мое мнение, что форма и то, как это произошло, конечно, это противоречит всем нормам общественной морали и взаимоотношений в обществе. Сын мой учится в гимназии, и я вижу, потому как преподают ему, что подход к образованию здесь неформальный. С максимальной возможностью для ребенка усвоения материала, для того, чтобы была перспектива и для поступления в вуз, и для дальнейшей учебы. Ну и, конечно, я думаю, что во многом именно такая система – это, безусловно, заслуга Валентины Ивановны.
Сейчас Валентина Гончарова собирается обратиться в суд.
Свои интересы нужно защищать, а не просто соглашаться, посыпав пеплом голову.
Гончарову раньше уже увольняли дважды. Первый раз еще в 91-м году, потом в 96-м. Оба раза негласной причиной был пенсионный возраст Валентины Ивановны. И оба раза она восстанавливалась в должности по суду. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первой жертвой шторма стал танкер «Волга-Нефть-139».
В Петербурге открыта настоящая охота за агитационными материалами к очередному.
Я понимаю нетерпение наших друзей, которым, возможно, не по душе чрезвычайное положение.
Ассоциация защиты Ульстера заявила, что военизированное подразделение прекращает вооруженную борьбу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.